рабство. Труды Рабаша, первый том, страница 123, время Тории, время молитвы. Снова. Труды Рабаша, первый том, страница 123, время Тории, время молитвы. Всегда надо различать между Торой и работой. Торой называется ступень, которая как бы скрыта сама по себе. И тогда невозможно говорить со стороны человека. Он как будто вообще не существует в мире, а говорится только со стороны Торы, которая состоит вся из имен Творца. И тогда человек должен обратить внимание на важность Торы, то есть от кого мы говорим. Это означает, что мы всегда должны помнить, что говорим только от Творца, как Он дал нам порядок поведения, как Его свойства, передаваемые Высшим Светом, оказывают влияние на души, и как они получают эти свойства, имена, и поддерживают их существование. То есть, чтобы не было у него падения, раскрытия этих святых имен, как сказано, кто поднимается на гору Творца и кто стоит на его святом месте. Но в то время, когда человек пытается почувствовать, от кого он говорит, то есть, что он говорит от Творца, он осознает, что на самом деле нет у нас ни малейшего понятия и связи, что все, что мы говорим, от Творца. И мы должны только верить, что вся Тора состоит из имен Творца. И он одевается в разные запреты и заповеди, которые человек должен выполнять по отношению к Творцу или другим людям. Или также Творец может одеваться в разные истории, описанные в Торе, или в язык Каббалы, святые имена. И тогда мы должны обязательно помнить, что внутренняя часть, которая облачается во все эти одеяния, относится исключительно к Творцу. Как сказано, что вся Тора — это имена Творца. Поэтому, когда мы занимаемся Торой, мы должны учить, как учат массы, то есть должны помнить, о ком мы говорим, и учить в трепете и страхе. В таком виде мы можем притянуть на себя свет из Торы, почувствуем, что вся в этом вся наша жизнь. Вследствие учебы с таким намерением человек может находиться в радости от того, что находится в слиянии с источником жизни. Человек начинает чувствовать, что желание Творца насладить свои творения, это желание является причиной создания всех миров. И это наслаждение мы должны притянуть на себя из Торы. И это называется, что мы возносим хвалу только Торе и совсем не думаем о самих себе. Поэтому находим, что во время изучения Торы человек должен находиться в совершенстве, согласно правилу, там, где мысли человека, там он и находится. И от такого состояния должен человек получить жизненную силу на весь день, потому что время Торы и время молитвы. То есть состояние Торы отделено от состояния молитвы, скрыто одно от другого.
То есть время Торы само по себе, мы находимся в совершенстве, мы все вместе стараемся быть в совершенстве, когда мы изучаем Тору, потому что тогда мы ближе, больше соответствуем свету, возвращающему к источнику. Время молитвы само по себе — это когда мы уже отдаляемся друг от друга, уходим с урока, и тогда в течение дня мы можем быть больше в молитве, в хисароне. Я тогда стремлюсь снова через группу, но я не нахожусь в учебе. Я могу быть даже с группы, но не во время учебы. Во время учебы мы обязаны быть в совершенстве. Да, в радости. Да.
А во время работы это совсем другое понятие, так как там говорится от имени человека. Тора же говорит нам только со стороны Творца, потому и называется Его Торой. Напротив, работа касается именно человека, так как человек обязан трудиться, как сказано, человек рожден тяжело работать. И находим, что человек — это творение, ощущающее недостаток, наслаждение, созданное из ничего. И он называется «желание получить», которое мы должны наполнить, так как это и есть цель творения. И вследствие закона единения свойств с Творцом создано сокращение на это желание. Мы же должны исправить это сокращение на желание получать все ради себя, и только тогда сможем прийти к цели, которая является желанием Творца насладить свои творения. Чтобы пройти это сокращение, дано нам средство, называемое Торой заповеди. Как сказано, я создал эгоизм, я же создал Тору для исправления. И здесь, в деле, касающемся работы, всегда нужно выяснить, продвигается ли человек к цели исправления или нет. То есть ли уже у него зачатки альтруистического желания? Получил ли уже что-то от средства, называемого Торой заповеди, в виде ощущения своих желаний и мыслей? И это видно, что в работе всегда должен присутствовать самоконтроль. Вместе с тем, не подвергают сомнениям то, что написано в Торе, а учат ее такую, какая она есть. Только должны просить совета, как поднять важность Торы, которая является действительностью, называемой имена Творца. И находим, что когда учим истории, какие-либо законы или просто рассказы о каких-либо событиях или пути работы, все это называется, все это не называется Торой, хотя и изучается из нее. А сама Тора не имеет никакого отношения к созданиям, а только к Создателю. Это называется имена Творца. Другими словами, Тора называется раскрытием присутствия Творца. Это является внутренней частью Торы. А все, что раскрывается как внешнее действие, то есть законы, запреты, пути работы, просто исторические рассказы, все это называется одеяние на Тору. А только имена Творца и его раскрытие человеку называется внутренней частью Торы. После всего сказанного возникает вопрос, если Тора сама по себе относится только к Создателю, то это похоже на ступень, называемую «друж». Но что может вынести из этого человек, что учит Тору, если у него нет никакой связи с ней? Об этом сказали мудрецы, увеличивать требования, которые приходят в результате действия, потому что человек нуждается только в действии. Как сказано, создал Творец для действия. Поэтому главное не требование, а действие. Из этого следует, что увеличивая требования, которые приходят в результате действия, означает, что свет, который находится в Торе, является внутренней частью светит человеку, чтобы появились у него силы совершать хорошие поступки. И это называется скрытая сила, с помощью которой появляются человека силы действовать, как сказано в Торе, создал Творец, чтобы делать. И это, о чем сказали мудрецы, время Тори и время молитвы. То есть каждое состояние сокрытие друг друга, потому что во время занятий Торы человек должен думать только о ее важности, а не о ней самой. Но во время молитвы человек должен прежде всего выяснить для себя, чего ему не хватает, чтобы смог просить на это ответ, так как невозможно человеку осознать, чего ему не хватает, прежде чем он не начнет искать это в себе. Ведь только в материальном мире понятно, что чего у тебя нет, так как ощущение недостатка чего-либо рождается в нас и желание получать. Только мы и ощущаем, оно раскрыто нам. В духовном же постоянно построено на альтруистическом желании отдавать. Оно является собой основой творения духовного мира. Ведь Малхут называется «желание получать». Стремилось стать подобной Творцу, то есть приобрести желание отдавать. И как, это как следствие продолжается в творениях, уже прошедших разбиение сосудов и грехопадение Адама, и не в состоянии человек просто так ощутить потребность в желании отдавать. Он должен приложить огромные усилия для того, чтобы почувствовать недостаток в себе этого желания. И в мере ощущения важности недостающего ему желания давать, в этой мере человек может молиться Творцу, чтобы помог он ему и дал ему кли, чтобы все его тревоги сводились к тому, что нет у него еще этой силы, называемой желание отдавать. Но в той мере, в которой он еще удален от этого желания, в той мере он должен сожалеть об этом и просить милости у Творца, чтобы сжалился над ним и дал ему это альтруистическое желание. Более того, человек должен просить у Творца, чтобы дал он почувствовать нехватку желания отдавать, что это то единственное, что задерживает его продвижение в духовный мир. То есть ощущение этого как недостатка не приходит само по себе. И поэтому находим, что Творец должен дать человеку как сосуд желания, так и его наполнение, свет. Исходя из этого, поймем сказанное «впереди и сзади ты окружаешь меня». «Сзади» — это желание человека, впереди — это свет Творца, наполняющий его желание. Таким образом, находим, что как кли, так и свет — все это исходит от Творца. И, как сказано мудрецами, идеальное лекарство, если станет тебе Тора эликсиром жизни. Так Творец сказал Израилю: «Я создал злое начало, я же создал Тору для его исправления». Если вы занимаетесь Торой, то вы не будете отданы в его руки. Свет, находящийся в Торе, являющийся внутренней ее частью, он возвращает к своему источнику. Но мы должны направлять свои намерения на получение этого света во время учебы, как сказано в предисловии к Талмуду Сарасферот, пункт 17.
Вопросы? Да.
Hay alguien en español? English, okay. What does that mean? What does it mean in our time to feel full for the mitzvot? It is enough just, yes, I will to fulfill these commandments, or do I need to do something physically, as is written?
Что означает в наше время выполнять заповеди? Должен ли я выполнять их в виде, что да, я согласен с этим, или я должен действительно физически это делать?
Заповеди, согласно науке Каббала, это как мы учим в книге Зоар, что есть 613 Эйтин советов и 613 пкудин вложений. 613 эйтин называется, что мы стараемся делать действия по исправлению нашего желания получать, которое включает в себя 613 желаний. И на эти желания мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, который исправляет эти 613 желаний, при условии, что мы находимся в группе, в десятке, как должно быть. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, который называется 613 путей Торы, исправляют наши желания эгоистические, и кроме этого потом наполняют эти желания. Это называется уже 613 пкудин, вкладов от слова «пикадон», вложение. Это то, что мы учим, что называется «Тора и заповеди». Как написано: «Я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику». Исправление желания происходит благодаря Торе, а исправление желание называется советы, 613 эйтин, советов, а наполнение желания исправленного называется 613 пкудин. И в этом вся Тора, которая так разделяется на две части. То есть это свет, который пробуждает келим для исправления, исправляет их и наполняет их.
Спасибо.
Еще? Да.
Рабаш здесь сказал сначала о времени для Торы, отдельно от времени в молитве. И вы сказали несколько раз нам, что превращаем Тору в молитву. Когда, как мы различаем?
Он не говорит нам тут, как нужно изучать Тору. А? Он же говорит нам, мне кажется.
То,
что сказали мудрецы, это страница 124-я, первая колонка внизу, как сказали мудрецы, время молитвы отдельно, время Тора отдельно. И они находятся в противоречии друг к другу, потому что, когда человек учит Тору, он должен думать только о важности Тора, а не о себе совершенно. Тогда как во время молитвы человек должен прежде всего хессароны, чтобы хессароны его раскрылись. Вот и все. Поэтому, когда мы изучаем Тору, мы должны стараться быть в совершенстве, а не то, что вы сидите, и каждый пожирает другого и пожирает себя, да, когда, что, где и так далее. А нужно включиться в свет Торы, насколько можно больше, выше, из всех проблем, из всех хессаронов, как будто ты уже находишься в бесконечности. Тогда твоя учеба будет близка к Торе света и подействует на тебя светом, возвращающим к источнику просто со всей ее силой. И тогда, после того, как ты уже учил Тору и получил пробуждение, подъем, тогда ты выходишь в критическое отношение. Я действительно нахожусь в этом, не нахожусь в этом. И я сам, и я с моими товарищами. И тогда это молитва. Время молитвы. И не надо путать одно с другим. Всегда нужно быть во время урока в состоянии приподнятого настроения, духа, близко к свету. Как раз над всеми проблемами, в которых человек находится. Если возможно. Я дал вам пример, что когда-то, не один раз, Рабаш взял меня, когда у меня был приступ язвы, и сказал, давай поучимся. Я не мог подняться над болью. И вот так. Но, как правило, нужно подниматься над всем. Во время учебы я как свет. Да?
Что значит «я как свет»?
Нет никаких недостатков. Я весь целиком просто муж света. Да, о, Амнон, прекрасно. Приехал.
Вопрос. Я хотел бы знать, что значит вся Тора — это имена Творца?
Потому что нет больше, чем высший свет, который создал желание получать, и он помогает этому желанию получать, разделяет его на 613 частей, разбивает его, опускает его, превращает его в обратное себе. Занимается им, но снова его выращивает, дает ему все света, чтобы вырасти и быть в совпадении по форме с ним, со светом. До такой степени, что тот свет, который создал желание получать, этот свет, это очень маленький свет, очень слабенький, относительно того света, который творение постигает благодаря своей самостоятельной работе. Потому что весь тот свет, который приходит и действует на всю систему, это не живое растительное животное, это просто относительно силы человека очень маленький. Такое свечение слабенькое. Но свет, который человек постигает благодаря своим усилиям в работе в 613 желаниях и на всех 125 ступенях, это он достигает уже Наранхай. Это невозможно представить себе, насколько относительно первого света. То есть он как бы приходит и постигает внутреннюю сторону Творца. Творец дает ему внешнюю, чтобы существовать, и человек развивает себя, чтобы войти в Творца, познать его. Это просто Наранхай. Да.
То есть я читаю в Торе, я, собственно, я вижу напротив себя Творца, этого имя.
Когда я читаю Тору, я вижу перед собой высший свет, и как он действует на меня, исправляет меня. Это то, что я хочу получить. Какие имена? Не знаю никаких имен. Я знаю, что от того, что я занимаюсь Торой, ко мне приходит сила и делает мне исправление. Я все время думаю об этом. Я прихожу на урок, Бешетовти 3. Я все эти 3 часа я думаю только об этом. Как мне получить силу исправления? Да?
То есть мы приходим учиться утром внутри группы, внутри десятки, и вся наша мысль должна быть относительно этого, вокруг этого. То, что мы читаем, мы, собственно, читаем величие Творца.
Нет, я не сказал тебе величие Творца, я сказал только, что я читаю. Я читаю особое средство, сгула, даже пусть будет написано по-китайски, мне без разницы, или я китаец, я не понимаю, что написано на иврите. Я нахожусь вместе с товарищами и ожидаю света, возвращающего к источнику. Я в любом случае не понимаю, что написано. Какое величие Творца тут есть, что мы читаем? Я не знаю, не понимаю ничего из того, что написано.
То есть, что это за чудесное свойство?
Свет, который заложен в Торе. Пусть придет сила и исправит меня, чтобы я почувствовал результат ее. Да, Ханох.
Вы сказали, что когда учат Тору, нужно абсолютно приподняться над желаниями, недостатками.
Это не я сказал, это раба, что сказал, мне кажется. Да.
Нужно смотреть только на красоту, которая находится в Торе. Вот когда рожает женщина, она абсолютно... И вдруг от природы у нее происходит такая инъекция гормонов, она видит чудесного ребенка. Как я получаю такую инъекцию?
Входя на урок, ты еще ничего не рожаешь. Друг мой, что с тобой? Чтобы войти к уроку, тебе нужно подготовиться ко входу в совершенство, к чему-то большому, к дворцу, да, Бейт-Мидраш, дом учения, это как храм. Но эту гормональную инъекцию ты не получаешь от природы. Это приходит к тебе при условии, что ты будешь требовать от воодушевления выше силы отрыва, силы боли, всего. Ты должен произвести усилия. Ты должен приходить на урок. И как я со своим примером с язвой должен представлять себе состояние, когда ты находишься сейчас в связи с совершенством. Связь с совершенством. И тогда ты не хочешь ничего, кроме чтобы у тебя была возможность включиться в этот свет, который сейчас здесь пребывает. Вот и все. И тогда ты не думаешь, что будет мне от этого, а когда у меня будет возможность думать о ближнем и включиться в них. Это результат действия света, возвращающего к источнику.
Ува.
Сколько у нас еще времени осталось?
Ну.
Да.
Скотт из Англии спрашивает, что означает ман от десятки, если все приходит от Творца и свет, и кли?
Чего это вдруг? Чего это вдруг? Усилия должны быть от творения, от того, что ты делаешь разные усилия на своем уровне, это усилия дурацкие. Потом приходит свет, возвращающий к источнику, и исполняет во мне разнообразные действия, так что внутри меня вдруг пробуждаются какие-то новые хорошие хисароны. Вдруг я хочу быть в десятке, соединяться с товарищами, быть действительно в совершенстве во время урока. Это вдруг пробуждается во мне. Откуда? Я не знаю, откуда ко мне приходят такие изменения. И понятно мне, что это от света, возвращающего к источнику, который так подействовал на меня. Это то, что происходит.
Но. Он продолжает и спрашивает, как возможно работать, когда есть такой напряг, можно с одной стороны приподняться, с другой стороны быть в эго.
И проблема быть в эго? Пусть не будет проблем, пусть его уничтожат. Ну. Пусть поднимется. Не надо быть в эго. А зачем? Во время учебы тебе надо быть высоко. Оставь свое эго. Ты хочешь прилепиться к свету, и этот свет пусть занимается тобой. Вот и все. Да, Игорь.
Ну,
Литвинов.
Хотел спросить. Я хотел тоже спросить, я не знаю, вопрос подготовки к уроке, это самое святое, что у нас есть, и я слушаю постоянно различные вещи.
Какие различные?
Я хочу понять вот эту точку, прийти к совершенству. Когда мы делаем подготовку, я могу и через какой-то спор в десятке прийти к совершенству. И...
Представь себе, что ты находишься в подготовке к уроку, и ты их не терпишь, даже ненавидишь. Ты знаешь, с другой стороны, что ты должен быть соединенным с ними сердцем и душой, потому что сейчас вы можете этим как раз притянуть свет, возвращающий к источнику. Насколько вы ненавидите друг друга, насколько вы знаете, что обязаны соединиться друг с другом. Разрыв между тем и другим дает вам силу притяжения света. Этой силы, разрывом между большим эго, ненавистью и знанием, что обязаны прийти к любви, разрыв между тем и другим, это как раз и есть сила привлечения, когда вы привлекаете свет, возвращающий к источнику.
Это вроде так, но вопрос...
Наука Каббала такая логичная, такая точная, такая, я тебе говорю, нет науки более четкой, чем она. Да? Если ты понял принцип, все легко. Проблема только с названиями, которые ты, может быть, не помнишь, которые они дали разным вещам там.
Я спрашиваю от группы, которая каждый день работает над подготовкой к уроку и хочет найти вот эту вот середину, эту треть, эту точку.
Не надо, само раскроется, вы не можете найти вещи, которых у вас... Какая там средняя треть, ни нижняя, ни высшая, еще ничего нет. Зачем? Это все должно раскрыться воочию, внутри меня, как я сейчас могу представить себе, что такое горькое и сладкое. Каждый, да? Или нет? Си, ты понимаешь, что такое лимон? Скажи, что такое лимон. У тебя уже слюнное отделение пошло? Прекрасно. Что такое сладкое? Ты уже не помнишь, что такое сладкое. Бедняжка.
Сабрина.
Сабрина. Ага, я с тобой согласен. Так ты должен чувствовать. Нижняя треть, верхняя треть, средняя треть. Так ты должен чувствовать. И поэтому у нас нет к этому сейчас никакого касательства. Это придет.
Намерение прийти к этой точке, когда вы чувствуете подготовку в группе, что каждый может соединиться и зайти в урок. Не выкинуть никого наружу, а наоборот собрать всех вместе и дать в группе такое выражение, чувственное выражение, неважно, какое оно, важно зайти в урок и это то, что мы ищем в нашей группе. Мы очень придаем важность вашим направлениям. И вопрос, есть какие-то вот такие точки, которые могут нас провести по дороге, чтобы мы привели группу к уроку?
Только когда вы чувствуете, что вы вместе, одна команда, и у вас есть над всеми помехами желание только быть в объединении и в предвкушении взрыва любви. Вот и все. Все прегрешения покроются любовью. Это то, что вы должны все время во время урока соблюдать. И тогда все прегрешения покроются любовью, в разрыве между прегрешениями и любовью, в различии между ними вы притягиваете свет, возвращающий к источнику, чтобы вы смогли с этими прегрешениями и все же быть в любви. А прегрешения эти не исчезают. Они одно за другим. Маленькое прегрешение, большой грех, все остается. И грех мой предо мной всегда. Но над этим объединение, раскрытие Творца на горе ненависти. Ладно. Что мы еще должны делать? Все молчат. Да. Ну, дайте ему микрофон.
Сомнение, может ли сомнение родить в страх?
Конечно. Конечно, сомнение — это сомнение.
Есть сомнение?
Есть. Хорошо. Ешь их. Что ты от меня хочешь?
Вы говорили о страхе на прошлых уроках, что есть страх духовный, страх материальный.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Откуда я помню, что было на уроке? Ты скажи точно, что происходит, как ты понимаешь, что я сказал. Может быть, ты понимаешь, что это наоборот. И тогда ты сейчас услышал, говори сейчас полуслова.
Когда есть сомнение, что выбрать, я не знаю, что выбрать. И как идти правильно по пути, неправильно, правильно я вообще делаю. Это об этих сомнениях я говорю.
Да.
А особенно когда Рав говорит, что когда мы продвигаемся, так еще больше растут сомнения.
Да и
что может произойти с человеком, когда он стоит перед выходом из Израиля? Какие сомнения?
Какие сомнения? Не знаю. Что придет, будем говорить, какие сомнения, пока что ты говоришь, пусть не будет никаких. Теоретически я не люблю разговаривать. Что-то из жизни. И все. Как решить проблему? Все выше знания. Это то, что я могу тебе сказать. Вот и все. Выше знания. Всегда подниматься выше своего разума, выше своего желания, согласно разуму, мнению каббалистов. Это общий совет. Вот и все. Вера выше знания. Да.
Сегодня вечером встречается наша десятка. Я знаю, что еще несколько десяток.
До которого часа?
Мы встречаемся с 5 до 6:30.
8 вы уже спите.
Даже до того.
Точно, да? Все спят в 8. С 8 до 2, по крайней мере, 6 часов. Да?
Туда.
Спасибо.
Если можно, всем.
Я очень ценю это.
Если можно, всем пойти спать еще лучше. Ну.
תודה רבה אפילו.
Спасибо даже большое.
Хочешь так сказать своей жене, да?
Я боюсь, просто страшно.
Не, скажи, что это групповое обязательство. Какой вопрос?
Мы всегда делаем семинар, потом какой-то говорим о том, что было за неделю, говорим о важности урока. Так мы делаем всегда на наших встречах. Но судя по атмосфере здесь, подготовка к уроку — это как раз та тема, о которой следует поговорить. Может, можно получить вопросы, на которые мы бы прояснили на нашей встрече?
От меня. Первый вопрос. Да? Пожалуйста, записывайте. Что я делаю, когда встаю утром? Ну, ночью. Первый вопрос. Как я встаю? Второй вопрос. Как я прихожу, вхожу в контакт с десяткой? Во время подготовки. К какому состоянию мы должны прийти в начале урока? Четвертый вопрос. Как мы выходим с урока? Проверяем наше состояние. А потом, как мы сохраняем совершенство, которое мы получили на уроке, в течение дня, когда мы там, кроме этого, приводим в действие вместе с совершенством с правой линией, левую линию и среднюю линию, чтобы все время быть в средней линии. И позволять себе быть в левой линии, если мы находимся в средней линии, только полчаса в день.
Ну,
и там не хватает еще вопроса посередине. Как мы все сохраняем объединение, единый уровень между нами в любви и в совершенстве. В совершенстве так подчеркнуть совершенство в течение всего урока. Несмотря на то, что мы говорим о хиссаронах, о проблемах, о все, что будет. Но сейчас время совершенства. Даже не знаю, что бы ни произошло, я нахожусь в совершенстве. Каждый в отдельности и все вместе. Это важно. А потом... Определите между собой время, когда вы находитесь в молитве, в хиссароне. Хиссарон – потребность, это не молитва, раскрытие хиссарона. Потом поговорим о молитве. Вначале пусть вы определяете времена. Это, по сути дела, то, что важно. Вот и все. Что?
По поводу вопроса, который, как мы поддерживаем любовь и как мы выходим с урока. И, прежде всего, давайте мы определить время, когда мы находимся в хиссароне, в недостатке.
Полчаса в день. Если вы прошли день как следует, вы полчаса в день можете быть в раскрытии хиссарона.
Это нужно просто, чтобы было время без 4:30.
Что у меня есть от того, что я нахожусь в таком состоянии, смог я, не смог, и почему да, почему нет, и так далее, и так далее. Разного рода такие вещи. Ну и это тоже должно быть все-таки с доброй стороны, со стороны того, что я раскрываю хиссарон для того, чтобы подняться над ними. Работа 24 три с половиной часа должна быть в подъеме над этими получасами, чтобы эти полчаса тоже раскрыли хисарон, чтобы подняться над ним. Да.
То есть эти полчаса, они должны быть вместе у всей десятки или каждый, когда ему, когда у него родилось?
Не. Каждый отдельно.
То есть все, каждый по отдельности, просто нужно удостовериться, что это случай, что это происходит.
Каждый отдельно, при условии, что он действительно смог быть 23,5 часа в совершенстве. А если нет, то он должен продолжать и эти полчаса быть в совершенстве. Хорошо? Прекрасно. Успехов, да?
Есть машина с карты.
Вы тут упомянули, что в Эгерет 24 Бааль Сулама. Может быть, стоит прочитать это?
Не, же это 24-е письмо, разве? А не 17-е?
Это по новому порядку писем Бааль Сулама.
Мне кажется, что пишет это в письме о чертоге царя, не? Где это? Где там письма у нас?
Шамати Игрот.
Письма.
713.
713.
Бестселлер.
Хорошо.
Ну,
где это? Да.
24-е.
Хорошо. Ну, вперед.
Ну-ну.
Труды Бааль Сулама, письмо 24, страница 713. Твое письмо 14 дня месяца Тиши я получил и очень наслаждался, и похвальные действия твои в твоем усилии по объединению товарищей. Да дарует Творец, чтоб ты также удостоился совершенного намерения. И, пожалуйста, друг мой, очень укрепись в изучении Торы, как явной, так и скрытой, ибо нет у тебя более недостатка, кроме как укрепиться в ярме Торы, ибо злое начало входит лишь в сердце, свободное от мудрости. И очень остерегайся лени, ибо из-за лености падает потолок. И это самая тяжелая клипа в мире. И все согласно множеству дел, а признак ленивых — печаль, а признак проворных — радость. И если тебе не тяжело, я бы посоветовал тебе учиться педагогике, чтобы достичь преподавания, которое прекрасно для души. И главное — молиться и полагаться на Творца во всем, что ты захочешь сделать, и поможет он тебе завершить с успехом. Ты уже знаешь, что молитва и уверенность идут рука об руку, и нужно верить полной верой, что Творец слышит молитву всех уст, в особенности, что касается святой Шхины. И этой верой обретают уверенность, и тогда станет молитва его совершенной, в уверенности, что будет он спасен, и удостоится он тогда пребывать в уверенности и радости весь день, будто уже спасен он. И помни, что я сказал тебе, что в первый час после пробуждения сокрушай сердце свое и занимайся исправлением полуночи путем мысли и огорчай себя горем Шхины, которая страдает из-за дел твоих. Но не продлевай это дольше одного часа, а потом сейчас же возвысь сердце свое на путях Творца в вере и уверенности, как сказано выше, в совершенстве, и занимайся весь день Торой и работой в радости. А если захочешь, сможешь заниматься сокрушением сердца также и полчаса перед сном. Но остерегайся ловушек злого начала, которое как раз желает печали человека во время занятия его служением Творцу. В такой момент говорят злому началу: «Несмотря на то, что право ты, все же погоди, ибо есть у меня назначенный час для этого». И тогда буду думать об этом, а не когда стою пред царем. И потому были у священника особые одежды, чтобы убирать пепел жертвенника, и особые одежды, чтобы служить службу.
Я не знаю, что ты там имел в виду.
Есть тут небольшая добавка. Небольшая добавка от... Основная работа — это идти правой линией, то есть совершенство. То есть, насколько есть у него связь с духовным, он должен быть рад, что Творец дал ему желание и мысли делать что-то в духовном, и также идти левой линией, и достаточно полчаса в день, то есть, чтобы сделал расчет, насколько он предпочитает работу Творцу над себелюбием, и чтобы дал молитву, чтобы приблизил его Творец, чтобы